Всем привет, дорогие друзья, с вами SportHub, парни с First Base. Сегодня мы собрались с вами, потому что у нас закончился сезон регулярный. Да, может кто-то скажет, наконец-то приходит плей-офф, кто-то скажет, что как же жалко, что матчей было и так мало, и они уже сейчас заканчиваются, но тем не менее мы собрались именно с вами сегодня здесь, чтобы обсудить, дать награды лучшим игрокам, дать саянги, выбрать, кто будет у нас лучший новичок, и также дать свои прогнозы на плей-офф, на первый раунд. У нас сегодня в этом сезоне он немножечко необычный, и также мы ответим на ваши вопросы. Всем привет, с вами Денис Володько, и со мной сегодня Сергей Самошкин. Серега, привет.
Всем привет.
Ну, мы не будем, да, наверное, останавливаться, сразу мы пойдем. У нас на первую очередь запланировано то, что так все любят обсуждать, то, что все так любят хайпить, хейтить, да, поливать тем, что протекает в канализации. И мы начнем с самой, наверное, популярной награды. Это награда MVP, Most Valuable Player. Эта награда предоставляется, награждается тот игрок, который, по мнению журналистов, внес самый больший вклад для своей команды. Традиционно делится у нас MLB на американскую и на национальную лигу. И, соответственно, этих MVP у нас двое. Один в национальной и один в американской. В прошлом сезоне Майк Траут завоевал эту награду. И в национальной лиге завоевал ее Коди Беллинджер. Но вот в этом сезоне что-то вот они по своим показателям значительно далеко. Серег, как ты думаешь, давай начнем мы с американской лиги по традиции, да, хотя у нас национальная была все-таки раньше сформирована, но мы уже так с Лешей Борисовским, и в принципе Леша Борисовский, наверное, свела там вообще эту тенденцию задали, и мы только ей будем придерживаться. А кто, по твоему мнению, будет MVP в американской лиге?
Ну, вот если бы мы бы условно там в субботу или в пятницу записывали бы подкаст, то я бы награду бы отдал первому базовому Chicago White Sox Хосе Абрео, но после того, как он не очень удачно выступил в матчах с Chicago Cubs, да, в закрывающей серии, ну, я бы отдал награду третьему базовому Cleveland Indians Хосе Рамиресу, который очень хорошо выступил в последних неделях сезона, практически, ну, догнал Хосе Абрео по хоумранам. Он лидирует, если не ошибаюсь, по ранам в американской лиге. По общей продуктивности он по вару, да, лидирует вообще во всей MLB среди полевых игроков.
Да.
И по ОПСу даже, то есть вот такой показатель, да, он base plus slugging, то есть он выше Абрео, то есть он его обогнал в конце сезона.
То есть, ну, слушай, я, наверное, вынужден с тобой согласиться, потому что если мы будем смотреть на общую таблицу, то Хосе Абрео вообще седьмой в лиге по вару, да, то и получается третий среди игроков американской лиги, если мы именно отбивающих будем смотреть, да, и, наверное, все-таки Хосе Рамирес — это такой кандидат от народа, потому что большой, да, лидер он по вару, он абсолютно плюсовой и в бейсраннинге, у него плюсовая оборона, да, что вообще как бы не у многих игроков вообще такое как бы числится и имеется, да, он плюсовой в нападении, он не только круто отбивает, но и крадет базы. Я думаю, что ему только вот осталось телевизоры воровать, остаться, да, научиться, и не знаю, как CJ это делает, Сан-Андрес, да, или там в пятерочке работать. В общем, универсальнейший игрок, чего прорыва ждали как бы многие, он и давно произошел, просто в прошлом году, я думаю, многие обожглись, когда его пикали в том же фэнтези и были, так сказать, не совсем ждали то, чего он заслуживает. Слушай, Серег, но знаешь, я вот сегодня, когда домой ехал, у меня мысль в голове просекалась, но мы еще обязательно ее обсудим. Слушай, как ты думаешь, может быть, все-таки захотят журналисты вот такой вот небольшой устроить для всех такую овацию, такое освисание челюсти и дать Шейну Биберу MVP?
Ну, я считаю, что вряд ли ему дадут MVP, потому что, во-первых, весь сезон хайпили Абрео на MVP. То есть он был главным кандидатом весь сезон. То есть это, кстати, еще плюс в его копилку. Плюс Абрео еще по RBI лидирует вообще в MLB. Ну, показатель, который вот именно при вручении MVP, да, может повлиять на распределение этой награды. Плюс у Бибера в команде есть тоже Рамирес, да, который как бы не хуже него выглядел весь сезон. То есть я бы Бибер, ну, мне кажется, он попадет в пятерку, да, но вряд ли он что-то... Вряд ли он.
Ну, давай, выиграет. Давай, мы немножко акцепнем внимание, да, всех вас, дорогие наши слушатели, то, что Шейн Бибер — это потенциальный кандидат на Саянга, да, но принято так в MLB, что Саянг разыгрывается между питчерами, да, а MVP дается все-таки какому-нибудь отбивающему. И очень редко как бы происходило, когда... Ну, только каких-то, знаешь, вот, ну, в старых годах, то есть вот, например... Последний раз, когда в 2011 году, да, когда MVP давали питчеру, это был Джастин Верландер. И до этого, я даже, если честно, даже вспомнить не могу, когда последний раз это происходило. И...
Кершов в 2014 выиграл, по-моему, MVP. Это в национальной
лиге. Да, да, Кершов в национальной лиге. То есть вот вы видите, да, то есть в 2011, 2014, то есть это происходит достаточно редко. И, ну, действительно, там просто феноменальные, конечно, показатели, потому что у Верландера был 2,4 ERA, 250 страйкаутов, 24 победы, 5 поражений. У Кершоу ERA был ниже двойки, 1,77, да, и вы только вдумайтесь, 21 победа и 3 поражения. То есть только... В трех выходах на питчерскую горку Доджерс проигрывали с Клейтоном. То есть это практически 100% цементный, просто фундаментальный, да, залог вашей победы. И как бы на основе вот этого сезона короткого можно даже, ну, конечно, можно не сказать, что Бибер этого заслуживает, потому что у него 12 стартов, да, и 77 иннингов вместо привычных. Там у хорошего качественного стартера по 200, да, и 30 выступлений. То есть он одну треть, по сути, только, ну, так и есть, математически отыграли. Ну, ладно, давай не будем заморачиваться, чуть попозже мы пойдем. В общем, твое мнение услышал. Мне кажется, что мы можем быть немножко в этом сезоне удивлены, потому что это может произойти. Кто твой, прости, по секундочку, мы будем как делать... К сожалению, нет сегодня с нами в подкасте Алексея Борисовского, но Леша мне написал, сделал файл, который я только сейчас открою и который буду по чуть-чуть, в зависимости от нашего прохождения подкаста к новому и новому игроку, которому будем обсуждать, я буду зачитывать и будем в конце мы узнавать. Нам будет так и интереснее, и я думаю, вам, дорогие зрители, тоже будет интересно, что сказал Леша. И MVP американской лиги Леша выбрал тоже Хосе Рамиреса. Как пишет Леша, что это лучшая комбинация биты, защиты и премиальности позиции в американской лиге. Это прекрасная дисциплина на бите, и больше него хумрана выбили только чистые слагеры Абреу и Войт. Команда в плей-офф, Хосе лидер повар. Ребята, это MVP. Мне кажется, что такая жирная точка. И мы идем к MVP национальной лиги. Сергей, как ты считаешь, кто для тебя MVP национальной лиги в этом сезоне?
Ну, для меня Фредди Фриман, MVP национальной лиги. Первый базовый Атланта. Лучший игрок на бите в национальной лиге. Ну, за исключением Хуана Сота, да. Но Хуан Сота, к сожалению, пропустил вот из-за болезни, да, достаточно игр. Потому что коронавирусом болел. Ну, Фредди, он просто, наверное, самый стабильный игрок среди первых базовых. То есть он каждый год, можно, там, я не знаю, быть уверенным, что вот Фредди будет стабильно хорош. Поэтому я бы отдал... Атланта, да, суверенно дивизион выиграла свой, естественно. Что еще можно сказать? То есть по вокам, да, у него даже воков больше, чем страйкаутов у Фримана. То есть он прям провел выдающийся сезон, почти выиграл вот этот бейтинг тайтл, так называемый, да, когда, ну, лидер лиги по эвериджу. То есть единственное, да, он не так много хоумранов у него, но я думаю, что все-таки приз ему отдадут. Хотя, конечно, он тоже под конец сезона накатил на награду. То есть до, ну, то есть в первой половине сезона другой был основной кандидат. Это Фернандо Татис.
А я бы отдал награду как раз-таки Татису, несмотря на все крутые показатели Фредди Фримена. Я считаю, что быть игроком другой позиции, а не первым бейсменом и выиграть MVP, это значительно быть плюсовым, да, как Татис в обороне, быть плюсовым в атаке, быть плюсовым и железной, жирной, да, толстой кожей, когда на тебя все сообщество и все комьюнити вообще бейсбольного мира на тебя выливает кашу, да, и грязь, когда там вот эти вот все отбивания при 3-0, и надо отдать должное. Да, может быть, конечно, у Фримена там 3-3 вара, да, у Татиса только 3, там чуть-чуть не хватает, но, тем не менее, Фримен минусовой в обороне, Татис плюсовой в обороне, и хомранов там тоже Татис выбил больше. Ну да, нужно отдать, конечно, должность, что Сабермметрика как раз-таки все это подсчитывает, то есть ты можешь быть нереально крутым, ты можешь быть там, вот как, например, как Войт. У Войта он стал лидером по хомранам в этом году, но если мы смотрим по общей вар, там, по общей полезности, он только на 31-м месте, да, и это может говорить о том, что у тебя может быть 22 хомрана, но эти 22 хомрана будут соло хоумерами, когда твоя команда выигрывает, да, но у тебя может быть в два раза меньше этих хоумранов, но они будут какими-нибудь грэндслэмами, которые благодаря тебе твоя команда будет обгонять по счету и будет выигрывать и приносить это победу, да, то есть это тоже все как бы учитывается, все это засчитывается и как бы, да, действительно, Фредди Фримен, он и стабильный, но вот я не поддерживаю. Это мне кажется, что вот он как-то вот он понакатанно идет себе спокойненько, он играет в достаточно стабильной и команде, которая, у которой хорошая бита, и, честно говоря, я как-то вот не очень хотел бы ему отдать награду. Бабип у него очень еще высокий, это говорит о том, что у него чаще значительные мячи в розыгрышах оказываются, нежели как бы в среднем по лиге. Да, то есть есть какая-то тоже доля везения. Ну, как бы мозги мне говорят, что нужно выбирать Фредди Фримена, сердце говорит, что нужно выбрать Татиса и спокойно кайфовать и идти дальше чилить.
Ну, насчет Бабипа вот я с тобой не соглашусь, потому что у него, я вижу сейчас, 340 карьерный Бабип и 366 в этом году. Ну, нет, это...
Это чистый флюк.
Но это не флюк. Но это же, конечно, не...
Да я шучу.
Конечно, это не флюк.
Да я шучу, я же специально таким голосом говорю. Я понимаю это, но... да, если там и на версии плюс смотреть, его на вообще, в принципе, и там и на вобу и так далее. Ну, я не знаю. Мне кажется, что значительно сложнее показать вот эти все цифры, когда против тебя съедаются вообще все, против тебя и про тебя говорят постоянно каждый день. Поэтому, мне кажется, идет награда ему. Но это, опять же, мое мнение. Давай посмотрим мнение Леши. Леша пишет, что Фредди Фримен, по его мнению, должен брать MVP Национальной лиги. Это лучший беттер сезона в Национальной лиге. Человек, который поставил на колени ковид и наши предикшены. Главная причина, почему Атланта не облажалась с их питчингом, Златан Ибрагимович MLB. Ну, я думаю, все понятно. Блин, классная формулировка, что это Златан Ибрагимович MLB. Хотя, ну, характер, конечно, у него не Златана, да, потому что... Наверное, характер Златана это у какого-нибудь, не знаю, может, Хуана Сота подрастает.
Тревора Бауэра нет.
А?
У Тревора Бауэра нет? Какого-нибудь.
Да, или у Тревора Бауэра вполне. Ну, давай, переходим дальше. Мы будем обсуждать. Давай Саянгов. По Саянгам пробежимся. Кто твой Саянг в американской лиге?
Ну, тут без вариантов Шейн Бибер просто... Тройную корону в американской лиге и во всей MLB он выиграл лучше по победам и Рей с страйкаутом с большим отрывом по вару лидирует в американской лиге по сравнению с остальными питчерами. Если его серьезно рассматривают на MVP, то как бы это автоматический Сай Янг в американской лиге для него.
Просто да, действительно,
других кандидатов тут и близко нет.
Ну, чтобы мы понимали, то из в топ-10 игроков по вару среди стартовых питчеров в американской лиге это три человека. Первый идет Шейн Бибер, и 9-й и 10-й это Зак Гренки и Кента Маэда. То есть и близко рядом не стоят. Разрыв просто огромнейший. Это 77 проведенных иннингов, 12 стартов и 8 побед, 1 поражение. 1.63 ERA, да, уровень страйкаутов на 9 иннингов 14.2, то есть у него там просто феноменальные показатели. Как же он круто отыграл и просто сушил и на протяжении всего сезона это делал. Причем две встречи у него было против Канзаса, три против Твинс, два против Детройта, Милоки, Питтсбург, Детройт. То есть если смотреть по командам, то есть у всех примерно питчеров такие примерно игры не против самых сильных команд, но извини меня, там три игры против прямого конкурента Твинс, там Канзас, который на тот момент раздавал жару, да, и Детройт, когда тоже не был совсем слабым. Поэтому уверенное, наверное, первое место. Я тоже отдам это Шейн Биберу, тем более впервые с какого? С 2006 года, по-моему, да, тройная корона уходит питчеру.
С 2011 одному. Там.
А, с 2011, да. Вот. Ну что ж, посмотрим мнение Лёши. Лёша пишет, что Саянг американской лиги Шейн Бибер это лучший питчер регулярки, как и Беттер оказался у Кливленда. Выносил всех просто в салатину. Тут даже думать нечего. Парень по всем показателям лучшим. Я тоже так думаю, поэтому мы не будем останавливаться.
Мне кажется, он вообще единогласно выиграет.
Да, это даже не стоит обсуждать. И давай самое интересное мы продолжим, потому что, я думаю, сейчас, может быть, и у тебя подгорит. Кто, по твоему мнению, будет, кто должен получить Сай Янга в Национальной лиге?
Ну, тут вообще тут три кандидата основных. Это питчер Reds Тревор Бауэр, питчер Cubs Ю Дарвиш и питчер Mets Джейкоб Дегром, который Дегром последние два раза выигрывал Сай Янг в Национальной лиге. Очень близко. Все. Ну, я до вчерашнего дня был уверен, что выиграет Бауэр, потому что, ну, это, конечно, не мой вариант, но на текущий момент. То есть мой вариант на текущий момент это Джейкоб Дегром. И он, конечно, не лидирует по ERA, не лидирует по, если не ошибаюсь, не лидирует по страйкаутам в Национальной лиге, не по вару, но при этом нужно понимать, что в этом сезоне, да, лига разделилась на три хаба, то есть это центральный, восточный и западный. То есть команды в центральном дивизионе, да, в центральных дивизионах они на бите были гораздо хуже, чем команды, которые играют на востоке. Я специально посмотрел, то есть 8 команд из центрального хаба были хуже, чем на бите, да, чем средняя статистика в MLB. При этом в восточном хабе таких команд, которые лучше среднего, было 8 штук. То есть на сайте Baseball Prospectus, тоже изучал сегодня перед эфиром, то посчитали аналитики то, что у Бауэра были самые легкие соперники вообще во всей MLB. То есть у Дегрома там были гораздо, то есть сложнее было команды, против которых он играл. Поэтому, так как кандидаты близкие, да, я бы все-таки отдал не Бауэру, а Дегрому, да. Но судя по тому, что пишут авторы различные, то, скорее всего, выиграет Бауэр.
То есть ты так считаешь? Слушай, ну, я на самом деле, душа моя и сердце тоже принадлежит Тревору Бауэру, и мне кажется, что, ну, вот мы с тобой в наших там соцсеточках, да, там в Телеграм-чате обсуждали, что наплыв большой начинает говна выливаться на Тревора Бауэра, да, ты там скидывал твиты, да, одной журналистки, из, как раз-таки, которая пишет про Мец, да, и она вот накидывала про Бауэра, что вот он такой хреновый, там всякие такие тупые аргументы, что он там харасит женщин, да, но при этом агент, первый агент женщины в MLB как раз-таки у Тревора, да, это Рэйчел Люба. Подпишитесь на ее обязательно Инстаграм, посмотрите, потому что хоть какое-то разнообразие женщин в Инстаграме вашем появится из сферы спорта. И я думаю, это какие-то такие глупые набросы, но при этом вот это, да, действительно, когда есть вот это вот разделение, что ты хочешь искренне быть справедливым и правым, и хочешь, чтобы выиграл Бауэр, но на самом деле я бы, если бы рассуждал именно таким вот как бы аналитическим подходом, то я бы отдал эту награду Ю Дарвишу. Почему? Потому что мне очень нравится, как рассчитывает именно Фанграфс, тот же ВАР, да, вот по фанграфсовскому ВАРу у Ю Дарвиша показатель этот равен 3, у Дугрома 2,6, у Бауэра 2,5. Отыграл 12 матчей Дарвиш, столько же, сколько и Дегром, и на один больше, чем у Бауэра. И 8 побед было достигнуто, и как бы это, ну, конечно, может быть, глупо будет считать, да, но у него значительно меньше пропущено хомранов относительно всех его, да, товарищей. У него очень классный показатель по бейсонболам на 9 инингов. Да, он, конечно, поменьше страйкауты делает, но при этом он не допускал соперников на первую базу, не пропускал. И вот в этом сезоне, так как у меня в одногодке Джейкоб Дегром был в фэнтези, я очень много игр с ним посмотрел. Ну, плюс еще эти матчи просто рано начинались, и не мог, как бы, несмотря на эти крутые показатели Дегрома, да, но смотрелся он в этом сезоне отвратительно. Как бы это, ну, потому что это высокие, на самом деле, ожидания к такому игроку, и у него все время были спады, у него все время были проблемы с Томасом Недо, когда тот с ним кетчерил, да, там, они против Майами порой просто не знали, что делать, то есть Майами периодически его выносили, он просто порой не мог найти себя, и он просто пачками, слайдерами закидывал игроков Майами, потому что если бы там бросались фастбол или другие подачи, то его сразу раскусывали, и ну, как-то у меня сложилось мнение, что вот он был в траблах, да, то есть он весь сезон как-то находил себя, но это вот мое впечатление, которое вот я для себя увидел, да, просматривая матчи Нью-Йорк Мэтс с Джейкобом Дегромом, а то, что я видел с Ю Дарвишем, это полная доминация, это полная как бы обычно кетчер управляет питчером, да, но в случае с Ю Дарвишем это когда он заставляет контролировать кетчера, это он заставляет и кетчера умнеть, и если вот он выступает там с тем же Контрерасом, конечно, бывают у него там забавные случаи с его там...
Нет,
вот,
он
там,
с кервами. С Каратини играет, он не с Контрерасом.
С Каратини, да, прошу прощения. И... Для меня вообще, как бы, когда у стартового питчера имеется арсенал там больше, чем 4 подачи, это уже что-то с чем-то, да, Дарвиш может и вообще все существующие просто подачи в бейсболе, которые только есть, совершить. И это будет мой выбор. Ну давай, Сергей, посмотрим, что написал Лёша, потому что долго мы так уже всех обсуждаем. Отдает Лёша награду и подписывает Саянг Национальной Лиги «From the bottom of my heart» Корбину Бёрнсу и Динелсону Лэммиту, мои мальчики, люблю, обожаю лучше, да, вот отдает Лёша как приз зрительских симпатий, не стал он спорить, кто будет круче, Дарвиш, Дегром или Бауэр, но действительно классно отыграли сезон, но Корбин Бёрнс, к сожалению, сломался, а Лэммит, который из Падрес и который тупо бросает фастболы, умудряется занять пятое место по ВАРу среди всех питчеров, да, четвертое среди питчеров Национальной лиги, и при этом он еще и стартера играет, отыграл все 12 игр и разваливает кабины. Ну, это дорогого стоит, когда с маленьким арсеналом умеет доминировать и не могут его обыграть. Переходим мы к награде «Новичок, лучший новичок сезона». Здесь в прошлом сезоне в американской лиге был победитель Йордан Альварес, который выбил 27 хомеров и 313 эвериш у него был. И также всем известный Пит Алонсо из Нью-Йорк Мэтс, который завоевал, который 53 хомрана выбил, побил рекорд, заработал 120 RBI. Побил он рекорд по хомранам среди новичков. Это дорогого стоит, но в этом году немножко заглох. И, Сергей, кто, по твоему мнению, в американской лиге будет лучшим новичком?
Мне кажется, Кайл Льюис выиграет новичка года. Это аутфилдер Сиэтл Маринерс. Он на бите отличный показатель. 11 хомранов, да, для новичка. Ну, то есть, отличный... проблема, да, у него со страйкаутами, почти 30% страйкаутов, но основной его конкурент — это аутфилдер Chicago White Sox Луис Робер, да, но, к сожалению, у Робера сейчас вообще очень большая холодная серия, да, в слампе он, как бы, и просто у него до того докатился Робер, что у него линия сейчас, то есть беттерская линия вместо там была какой там чуть ли не одной из лучших в MLB на старте сезона, сейчас у него до среднего показателя по лиге упало. У Льюиса при этом она там сильно достаточно хорошо плюсовая, да. Ну, Робер, конечно, получше как защитник, то есть по бейсранингу они оба приблизительно одинаковые, но вот на бите, конечно, гандикап у Льюиса делает разницу. То есть у них оба...
Я полностью согласен с тобой, да, потому что 233 эверидж Роберта, который вначале просто разваливал кабины, а Кайл Льюис, тем не менее, на протяжении всего сезона продолжал стабильно выступать, и у Роберта того же, у него процент страйкаута вообще и выше, да, 32,2, когда у Льюиса 29,3. Ну, это, конечно, большой показатель, но я думаю, еще все поправится. Ну, вот, а у Бобби Далбека, например, из Boston Red Sox этот процент вообще 42,4, то есть... Вот кому нужно будет работать над собой в этом межсезонье. И мнение Алексея. Алексей пишет, что да, это у него тоже Кайл Льюис. Можно было бы выбрать Луиса Робера, более распиаренного или флюкового, Уилли Кастро, но у Льюиса лучше дисциплина и больше перспективы удержать такой уровень игры, а также банально выше ВАР. Для новичка результаты команды учитывать вообще не стоит, а лучше Льюиса из рукисов в АЛ никто явно не играл. Хороший комментарий. Сергей, твой новичок в Национальной лиге.
Ой. Ну, я выберу, наверное, Дэвина Вильямса, реливера Милуоки. У парня.
То есть ты хочешь питчеру отдать, да?
У меня не хайповый кандидат, да.
То есть ты даже не... Ты хочешь пропустить Тони Гонсолина, да? Который...
Ну, я смотри. Во-первых, тут... По мне тут 4 кандидата. Кибрайан Хейес, третий базовый Питтсбург, который играет не со старта сезона, но он ворвался прям сильно. Уже по вару лучший среди полевых игроков новичков Национальной лиги. За полсезона он набил такую статистику. Ну, флюковая немного, но что есть, то есть. Есть Джейк Кроненворт, инфилдер, да, Пандрес, который тоже на старте был, круто выглядел вместе со всей этой, с братьей Пандрес, но как-то он, про него сейчас не очень слышно. Тони Гонсолин, ну, он, на самом деле, он, мне кажется, затерялся на фоне вот Дастина Мэя, там, в этой ротации.
Ну, давай, извини, да, я тебя перебью, да, слово про Тони Гонсолина. Да, у него 1,8 ВАР. Да, это больше, чем у любого новичка, но я прошу заметить то, что 46 иннингов провел Тони Гонсолин в этом сезоне, в прошлом он провел 40, то есть фактически, да, его сезон новичка, ну, по факту, был в прошлом году, но так как система разрешает, если ты не совершаешь там больше 50 иннингов, да, там если, то есть ты еще как бы считаешься формально, продолжаешь считаться новичком на следующий сезон, та же самая канитель была с эдбетами Аарона Джаджа, который на второй год по-хорошему, но считается он новичковый, да, он стал победителем в этой номинации. И все-таки, ну, для питчера, для и того же для Тони, то есть 40 иннингов в прошлом году он уже нарыгал, да, для того же там Дэвина Уильямса, это был первый, получается, по-моему, да, правильный сезон?
Нет, ну, нет, но там он...
Ну, 20 ну сколько? Ну, у него было 3, ну, у него 13 иннингов, да, было в прошлом году. И, ну, как бы спорно все это, да, и поэтому, как бы, вот хочется все-таки отдать какому-нибудь игроку, который вот свеженько начал, которого там подняли по типу там, ну, и того же,
ну, я хотел, Кейса. Да, я хотел бы Уильямса, во-первых, отметить, потому что у него 0.33 ERA, да, FIP, показатель независимого, да, питчинга, это 0.86, у него VAR на уровне, то есть 1.4, то есть он вообще, по-моему, лучший реливер MLB в этом году.
Да.
Я не знаю, просто он мог бы и Саянга выиграть, если на самом деле в национальной лиге, но просто он страйкаутит людей пачками.
Это лучший чейнджап в лиге, это 2 хита только было совершено, и 41 отбивающего он... 41 отбивающему он выбил страйкаут с помощью чейнджапа. Это 61%. Это вообще что-то невероятное, конечно, потому что, ну, я просто не понимаю, как это может произойти, потому что 100 отбивающих он встретил перед собой в этом сезоне, да, и 60 и 41, то есть практически половина получили страйкаут от чейнджапа. Это дорогого стоит. Ну ладно. Кто же все-таки, короче, ты решаешь, что ты отдаешь Дэвину Уильямсу, да?
Да.
Я бы, наверное, захотел бы отдать Джейку Кроненворту, потому что мне кажется, что этот игрок немножко как бы недооценен. Он стал лидером по большому количеству статических показателей, там по... И по ранам, и по слагингу, и по экстрабейс-хитам, и по даблам, и по общему количеству басов, второй по RBI, и по OBP, по хитам, да, и как бы он по всем параметрам, он находится в топ-3. У него там и процент лайн-драйвов, и очень высокий, и процент страйкаутов по выходам, да, там, ну, на плейт апиренс, конечно, побольше, но, тем не менее, он смог в новую команду после обмена влиться, да, и в чужой атмосфере показать свой уровень. И я бы, наверное, ему отдал. И давай посмотрим, кого Лёша выбирает. Лёша тоже, да, дает Джейку Кроненворту. Пишет, что сложная фамилия. Лень было даже писать, но парень реально заслужил. Еще один ноунейм из 20-го раунда, который стал звездой MLB. Отличная защита, дисциплина и достаточно сильный контакт. Пусть и без большого количества пустых хомяков. Можно отметить и Гонсолина. Но тот сыграл маловато и не успел накатить. Ну, в общем, вот такой вот, друзья, был предикт наш. Немножко мы затянули, да, практически полчаса мы об этом говорим. Но я думаю, если вам это интересно, вы нас выслушали. И давай, Сергей, прям просто в одну минуту и награды менеджеров отдадим. Скорее всего, как Сергей правильно говорил, что и Майк Матини, да, может получить награду.
Не Матини, это Дон Мэттингли.
Дон Мэттингли, господи, да, который управляет Майами Марлинс, да, потому что, ну, в условиях вот этого коронавирусного сезона половина игроков там вообще не могли играть, и тем не менее там не брали они паузу, и они вытащили. Ну и кто в американской лиге должен выиграть эту награду? Либо в национальной, может,
Джей
либо
Синглер. В национальной... Джей Синглер, да. Менеджер Сан-Диего Панкрас, то есть.
Национальный. Ну, да. Вот либо Мэттингли,
да.
Либо Тинглер. А в американской.
В американской, ну, менеджер Тампа, Кевин Кэш. Лучше, ну, на мой
40 побед, 20 поражений.
Да, лучшая, да, команда американской лиги. То есть. Как мне кажется.
Дорогого.
Ну и тем более в том дивизионе.
Дорогого стоит, да, когда твои платунеры по типу там Зунина, да, и так далее выходят и выбивают хомеры Гэрриту Колу. Ну ладно, друзья, долго мы немножко, конечно, все это обговорили, но переходим мы дальше, переходим мы уже к непосредственному самому плей-оффу. И что хотелось бы сказать, то что впервые, да, у нас такой достаточно расширенный сезон, впервые у нас больше команд играет, чем нужно. Вы, наверное, уже, многие уже привыкают, что, да, Доджерс опять вышли, там, Хьюстон вышел и так далее. Но в этом сезоне все поинтереснее, мы уже видим и Цинциннати, и Майами, и Сан-Диего Падрес, и Торонто, да, и Чикаго Уайт Сокс. В общем, большое количество команд, шансы у всех равны, несмотря на то, что есть явные фавориты, да, в этих матчах. Будет у нас, напоминаю, 29 сентября у нас начинается первый круг Wildcard Американской лиги, 30 начинается у нас Национальная лига. Первые матчи у нас команды будут играть до двух побед. Если вы не подписаны на наш телеграм-канал First Base, то обязательно подпишите, там ссылочка будет в описании, вы можете посмотреть прям вот свеженькие новости, чуть-чуть пролистать назад, и все таблички, схемки, расписания и так далее, все там будет, можете вам легко, спокойно ориентироваться. У нас Tampa Bay сыграет с Торонто, Кливленд сыграет с Янкис, Твинс сыграют с Хьюстоном, Окленд сыграет с Чикаго Уайт Сокс, Доджерс сыграют с Милуоки, Сан-Диего, Сент-Луисом, Капс с Майами и Атланта сыграет с Цинциннати. До двух побед, то есть теоретически может быть три матча. За первые три матча, то есть команды по сути в равных условиях, да, независимо от того, что там Милуоки выходит с четвертого места в своем дивизионе, но они выходят на самую сильнейшую команду из Национальной лиги по количеству побед, и судьба будет решаться в рамках этих трех потенциальных матчей, да, и независимо занял ты первое, последнее место. В общем, все расширяется, все это сделано для того, чтобы денег было у лиги больше, чтобы больше было трансляций, да, переходим мы вот в этот вот подобие NHL и NBA, да, когда больше команд значительно выходит, когда там можно с хреновыми показателями залететь и чего-то добиться. Ну что, Сергей, давай, наверное, вопрос такой тебе задам. Кто, по твоему мнению, как бы больше, ну, кого бы ты хотел видеть в плей-офф, кто не вышел, да, и кто, по твоему мнению, не должен был вообще сюда попадать?
По моему мнению, должны были играть Мэтс в плей-офф. То есть я там в личных беседах перед стартом сезона говорил, что, на мой взгляд, Мэтс как бы выиграют вообще в этом году MLB.
Ну, как и мы с Лешей, да.
Но оказалось, что Мэтс, да, несмотря на то, что это, то есть вторая команда на бите в этом году, да, питчинг у них тоже в порядке, то есть в целом, но при, то есть, ну, у них, да, там, 15-й он по вару, да, но при, ну, все равно, то есть суммарно команда очень сильная, но при этом мимо плей-офф они, не знаю почему, но вот так, не хватило, ну, да, им это сил. Видимо, могли. Ну, жалко, конечно, что Майк Траут не вышел в расширенный плей-офф. То есть там Энтони Рендон, у них Дилан Банди, у них три сильных игрока есть. Но Энджелс опять мимо пролетели. При этом они в конце сезона хорошо так накатывали, но да, слишком да. у них очень плохой старт был.
Еще кто?
Кто? Ну, мне кажется, не знаю. Кто, наверное, кто на шару попал? Ну, Хьюстон, Милуоки. У них отрицательный баланс по победам.
И по ранам у Милуоки отрицательный показатель.
Ну да, у них побед меньше, чем поражений. То есть, ну, это, то есть, команды, которые не попали бы в плей-офф в нормальные года.
Ну да, даже у Торонто с положительным показателем победы.
У Торонто мне нравится вот этот молодняк, поэтому я ничего против Торонто не имею. В принципе, наверное, вот.
Ну да, я напоминаю, что для тех, кто, может быть, немножко не следил за сезоном, у нас в плей-офф выходили победители каждого дивизиона. Каждая вторая команда в дивизионах тоже выходит 100% в плей-офф, и у нас две команды с наилучшим показателем, да, среди всех оставшихся выходили в плей-офф. То есть Торонто у нас и Чикаго Уайт Сокс по дополнительным показателям оказались значительно сильнее всех своих оппонентов, да, а вот в NL Central ситуация была достаточно вообще забавная, потому что сразу 4 команды из 5 вышли в плей-офф. То есть у нас Чикаго Кап стали победителями дивизиона. Сент-Луис вышел как в команда, занявшая второе место. И третье, четвертое, да, у нас выходит Cincinnati Milwaukee, потому что у их других оппонентов, там у Филадельфии и у Сан-Франциско Джайанс, показатель по победам на поражение лучше и выше. И самое интересное, что в последнем матче регулярного сезона Сент-Луис обыграл Milwaukee, и если бы Филадельфия или Сан-Франциско выиграли бы матч, да, в свой предыдущий, в последний день, то они бы, кто-то из них бы должен был выходить в плей-офф, и, возможно, даже Сент-Луис, может быть, заставили бы его вообще там, и, не знаю, тоже там и даблхедер бы доигрывать, не знаю. Но, в общем, Филадельфия оказалась в одной победе от плей-оффа, Сан-Франциско также остались в одной победе от плей-оффа, а Милуоки, проиграв последний решающий матч, и вышли вообще, да, то есть как бы до смешного, до чертиков просто. Но это бейсбол, Мец в 3 победах остались от вайлдкарда, да, Колорадо остались в 3 победах от вайлдкарда, Вашингтон, который занял последнее место в дивизионе, тоже в 3 играх остался от вайлдкарда. В общем, все как бы что-то могли, и все были рядышком. То есть не было такого какого-то чудовищного, да, разрыва. Ну вот в моем понимании, конечно, я ожидал от Reds немножко побольше вообще. Ну как бы мне вообще обидно, что Милоки попало, потому что такие команды в плей-офф выходить не должны. Жалко, что Мец не вышли, жалко, что Вашингтон вообще отвратительно просто провел сезон на самом деле. Очень мне жалко за Харпера и за Филадельфию, потому что Харпер в этом сезоне очень интересно смотрелся. Он стал лидером по заработанным вокам, да, он даже в топ-100 игроков по полученным страйкаутам не попал, хотя в прошлом сезоне он откровенно играл на пауэр, откровенно он все пытался лупить, был в лидерах по страйкаутам, а в этом сезоне он прям такой на команду играл, и действительно было приятно за ним наблюдать. Ну что ж, Сергей, давай, наверное, пробежимся по каждой паре и дадим какой-то свой определенный предикт. Давай, начнем с Tampa Bay и Торонто. Кто выиграет и с каким счетом?
С каким счетом?
Ну, по серии, в серии.
Конечно. Ой, Tampa Bay, Торонто. Ну, Фанграфс дает 60-40 в пользу Tampa Bay шанса. То есть...
Нет, я хочу, чтобы ты свое мнение сказал.
Нет, я так озвучиваю.
Но... Правильно, давай.
Так, Tampa как бы сильный был фэн. Там нападение вариативное, то есть... Мне кажется, тут будет 2-1 в пользу Тампы. То есть, может,
я думаю, что...
Тампа, что Торонто зацепит там со своими хитрыми вот этими крутыми молодыми, но они провалятся в 3-й игре.
Я думаю, что Тампа выиграет со счетом 2-0. Сразу они заберут преимущество, потому что, мне кажется, не хватит немножко... силы уверенности. Торонто, я думаю, Снелл, который очень успешно выступает против Торонто и по карьере и в этом сезоне с очень классными показателями, не уступит, да, Рю вроде бы вот только-только играл, он может быть как раз-таки, как ты говоришь, может, да, попытаться зацепиться как раз-таки на второй игре, но не факт, что его поставят, может быть, не знаю, чтобы он здоровье свое не подорвал. И, ну, я считаю, что именно на питчинге, именно на платунинге Тампа легко пройдет Торонто. И при всей любви к Торонто, да, вот мне кажется, что это будет очень просто для Тампа Бэй. Кливленд Янкис, твой прогноз?
Мой прогноз 2-0 Янкис. Кливленда просто нет нападения. Ну, кроме Хосе Рамиреса, там тяжело, в общем, у всех центральных, вот практически у всех команд в центральном хабе с нападением. Особенно в национальной лиге. Ну, у Кливленда одно из худших нападений вообще в MLB. То есть их, по-моему, если они уже вообще худшие среди всех, кто в плей-офф попал. Да, есть Бибер, но как бы, у Янкис есть Коул. То есть тут прям нет преимущества у Кливленда, даже несмотря на то, что у них Саянг будет в первой игре стартовать. Ну... А нападение у Янкис очень сильное. То есть, ну, я считаю, что Янкис, а булпены там наверное, плюс-минус одинаковые, как мне кажется. Ну, я думаю, Янкис 2-0.
А я считаю, что Кливленд пройдет Нью-Йорк со счетом 2-1. Я думаю, что именно благодаря стартовым питчерам и даже несмотря на ту слабую биту, да, ну как слабую, хорошая бита, но она, мне кажется, иногда не может просто в один момент начать как бы воедино как-то слиться, да, и отбивать сразу. То есть у них постоянно в одной игре то Рамирес отбивает, то Линдор, то еще кто-то. То Сантана, то Эрнандес и так далее. И мне почему-то кажется, что именно благодаря своим стартовым питчерам сможет Кливленд зацепиться, да, и опять же, отличный у них булпен, и мне кажется, что набирая минимальное количество ранов, они смогут победить Янкис. Вот, да, интересно у нас уже становится. Давай дальше, Твинс, Миннесота Твинс против Хьюстон Астрос.
Так, Твинс против Астрос. У Астрос неудачный сезон, да, после их скандала с читингом. Как бы я, но тяжело тут, тяжело. Но я думаю, ладно, Твинс 2-1, Астрос там что-то показали в последних играх на бите, но я думаю, но у них вылетели основные игры. Вот эти. Питчинг уже не тот. Не то, что раньше. Твинс получше в этом плане выглядит. Плюс у них мощная бита. Я думаю, 2-1, но что-то Астрос зацепит, потому что они сейчас горячи на бите.
Вот, и мне тоже кажется, что вот сейчас пошел подъем у Хьюстона, и мне кажется, что Твинс, наоборот, немножечко на маленьком спаде. И вот если бы это было бы неделю назад, я бы с уверенностью бы сказал, что Миннесота выиграет Хьюстон. Но мне кажется, что именно сегодня Хьюстон сможет победить, потому что проснулись ребята, проснулся Брегман, Алтуве, Спрингер. И я думаю, достаточно есть у них средства, да, чтобы обыграть Миннесоту, которая в прошлом году, как бы вся та крутая бита, просто ничего не смогла сделать с Янкис. И я захотел, знаешь, почему-то вспомнить ответ, когда у Хавьера Баеза спросили из Чикаго Капс шортстопа, почему, ну, второго бейсмена, да, почему он попал, поймал сламп, да, почему он плохо выступает, на что он ответил, что ребята просто там прикрыли в Чикаго у нас видеотрансляцию, комнату с трансляциями, и поэтому что-то не идет, да.
По-моему, он серьезно это говорил, потому что он в перерывах смотрел, то есть он корректировал свинг, то есть это даже не шутка была.
Ну, нет, это он говорил это как шутка, но по факту, на самом деле, это действительно правда, да, то есть такой смешной, забавный момент. И давай к последней паре мы переходим, это Чикаго White Sox у нас будет играть против Окленда.
Тут тяжело что-то предсказывать. На Фанграфсе, кстати, Окленд идет андердогом. 51 на 49 в пользу Чикаго. Это даже интересно.
Слушай, я почему-то думаю, что Окленд выиграет со счетом 2-1, потому что Лукас Джиолитто достаточно интересный персонаж. Я уже неоднократно говорил, что если у него идет первый инг, у него идет полностью игра. Если начинает цепляться Джиолитто, за него начинает цепляться в первом, он начинает ломаться. И Лузарда, молодой, да, вообще как бы проспект, стартовый питчер, феноменальный тоже показатель у него, очень круто он в этом сезоне на самом деле выступает для, как для новичка. И мне кажется, что сможет он победить даже в первой игре. И во второй игре, ну, тот же Бэсит, он вообще как бы питчер-загадка. И Даллас Кайкел будет. И мне почему-то кажется, что не сможет Чикаго White Sox зацепиться. И Окленд победит. Все-таки Окленд как-то более представляет собой какую-то более такую ровную команду, которая, ну, которая сможет победить, и плюс как вообще валил Окленд в этом сезоне, и просто и тот же Хьюстон, то есть он уничтожал соперников направо и налево. Все-таки Чикаго White Sox надо отдать должное, что они классно тоже играли, да, но мне кажется, что как раз-таки вот именно оппоненты у них были немножко послабее, чем у Окленда того же.
Ну, у Окленда дивизион легкий оказался. То есть ни одной, ну, ни одной команды и близко нет.
Но при этом они уверенно шли, понимаешь? Они
да,
шли как
то есть
каток.
Они, да, они играли же тоже там с Доджерс, с Падрес хорошо. И с Джайанс, которые не слабые в этом году. Ну, не знаю, тут тяжело. Ну, давай я поставлю 2-1 на White Sox. Потому что, ну...
Да, я 2-1 на Окленд. У нас с тобой, смотри, мнения у нас с тобой вообще не совпадают. Ну, только с Тампой мы немножко с тобой по чуть-чуть попали, да? Ну,
ну
думаю, очевидно.
Ну, там
все потом остальные
очевидно,
пары...
по-моему.
Да, все остальные пары у нас с тобой. Ну ладно, давай, переходим к национальной лиге. Лос-Анджелес Доджерс против Милоки. Твой предикт.
2-0 Доджерс, я просто... Я не вижу шансов для Милоки.
Не должны были быть Милоки в плей-офф в этом году. Случайные залетные птенцы должны Доджерс на первую очередь на своем питчинге, да, и на классной бите легко проходить. Что для тебя,
но
для тебя более вероятно, 2-0 от Доджерс или 2-0 от Тампы?
Да нет, не знаю. Но скорее 2-0 от Доджерс. Но Доджерс главное не доводить дело там где-то до 7-го ининга. То есть им нужно до 7-го ининга лидировать в игре. Потому что дальше Вильямс, Хейдер будут. И как бы это пробить очень тяжело. Им нужно ну, то есть... до 7-го ининга вести в счете.
Да, неплохие реливеры на самом деле у Милуоки. Даже вчера, когда они проигрывали, там Топа, по-моему, да, выходил. Тоже достаточно классно кидал. И могут они играть. Но все равно посредственная бита у Милуоки. Елич с эвериджем 200. Никакущий Ависейль Гарсия. Джиорка. Арсия, который оборонительный игрок. Там эти всякие Гэмл. Ну, короче, господи. Блин, не должна эта команда быть в плей-офф. Это вот просто стыд этого года. Это по моему мнению. То есть если даже как бы мы там с Лешей немножко давали предикты плохие на Giants, да, и немножко их как бы подхейтивали, хейтили, и даже то, чтобы они были бы в плей-офф, это было бы значительно приятнее, потому что, ну, да, вот они, может быть, как-то там флюкнули, но они флюкнули там все команды, там все у них стали отбивать, все, кто не отбивал, там какие-то новые лица, которые там в MLB по 2 года не были, стали играть, и это было бы покруче, но, тем не менее, Милоки здесь. Следующая пара, Сан-Диего и Сент-Луис.
Сан-Диего, Сент-Луис у нас, да. У Сан-Диего бита крутая, про Сент-Луис так не могу сказать. Ну что там, а вот по питчерам тут может быть равенство, наверное, но с преимуществом Сан-Диего. Но Сент-Луис у нас команда, которая обладает дьявольской магией. Поэтому что-то они...
Лэммит травма, Клевенджер получил травму, Кирби Йейтс у нас выбыл еще в начале сезона.
Не, все равно 2-1 Падрес, 2-1 Падрес. Сент-Луис зацепит одну игру, но...
2-1 Сент-Луис, потому что Сент-Луис это именно самая типичная вот эта классическая бейсбольная команда, которая выигрывает тех, кто сильнее. Вот не дай бог выйдет Милоки в NLDS, да, то вот Сент-Луис там может проиграть. Вот если будет Доджерс, можно будет еще смотреть и еще попробовать рискнуть, что предположить, что может тоже Сент-Луис обыграть это. Хотя, кстати, в прошлом году Сент-Луис на Доджер Стадиум свип произвел, по-моему, или в домашнем, по-моему, или дома. Нет, дома свипанули, а в гостях отлетели. Мне кажется, что сможет. Ну, как вот что-то мне говорит, что вот иногда бывает такое. Бывают такие в бейсболе матчи, когда все говорит и все идет к тому, что команда должна победить, и мнение и букмекеров и мнения народа, да, ну, конечно, Тампа и Доджерс это все-таки как-то так, ну, как-то читается, да, а вот здесь уже действительно такой должен быть яркий фаворит Сан-Диего, и мне кажется, Сент-Луис может зацепиться. Ну, ладно, давай, переходим дальше. Чикаго Капс против Майами Марлинс.
Тяжело, тяжело очень прогнозировать что-то, ну, первый там Пабло Лопес есть, у Майами есть Сикста Санчес, у Капс есть Юдарвиш, Кал Хендрикс. Тут может быть 2-0 как в одну, так и в другую сторону. Ну давай я хайпану и скажу 2-0 Майами. Просто у Капс вот эта бита, она вот 3, да, они 25 ранов набрали в серии с White Sox последней, но нет уверенности то, что эта бита не снова не пропадет на серию. Поэтому мне даже более уверенным кажется, что 2-0 Марлинс, чем то, что Капс там выиграют серию.
Слушай, мне кажется, что все-таки Ю Дарвиш и вообще, в принципе, медвежачья вот эта компашка обыграет Майами со счетом 2-1, потому что матчи будут проходить, по-моему, в Хьюстоне же, да? Правильно будет?
Первые раунды проходят на домашних стадионах высших посевов. То есть Доджерс в Лос-Анджелесе, Падрес в Сан-Диего, Капс в Чикаго будут играть.
Ну, тем более тогда, мне кажется, что Капс с легкостью обыграет Майами. Может быть, какая-то проблема доставит. Действительно, Пабло Лопес может неплохо выстрелить. И там, ну, вообще стартовые питчеры неплохие у Майами. И мне кажется, что в силу того, что давно не играли между собой, и как-то вот эти вот привыкшие дегромы дадут отпор, да, для Майами, и все-таки, конечно, да, круто они выступили, круто они залезли в плей-офф, там много они там и Мец обыгрывали и так далее, но мне кажется, здесь почему-то моя чуйка мне подсказывает, что закономерность должна быть, и Чикаго пройдет дальше вперед. Ну и самая последняя пара у нас в Национальной лиге, это Атланта и Цинциннати, и как ты считаешь, кто должен выиграть в этом противостоянии?
Цинциннати очень хорошие шансы. У них-то вот эта тройка. Бауэр, Кастильо, Грей, да?
Ну, Грей же сломан, по-моему, был, нет?
Ну, там.
А Кастильо, он только вот в последних матчах стал в себя приходить.
Ти-Джей Антони тогда, ну... Но Бауэр вот эти большие команды пробивали. То есть он от White Sox авоську получил, этот Капс.
Да, 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 да.
Так что Брейвс там еще жестче нападение, чем у Капс. Ну, на уровне White Sox, конечно. Но. То есть, в принципе, от Акуни он может там пару хомранов учить спокойно. Я не знаю. Я думаю, 2-0 Атланта. Мне нападение Редс просто не нравится. То есть у Атланты...
Слишком перехайпленная.
Ну да.
Ну слишком перехайпленная. Слушай, это первый матч получается, с которым мы с тобой, ну, наверное, да, Лос-Анджелес не будем брать, то схожее мнение. Я тоже думаю, что Атланта легко победит, потому что Атланта более сбалансированная команда как в обороне, так и в нападении. Несмотря на то, что команда очень много травмированных игроков основных в этом году выпали там, и Хэмилс, которого долго ждали, он, по-моему, тоже травмирован. И Сорока в начале сезона вылетел. И Малоуна, которого обменяли. В общем, есть проблемы свои, да, у этой команды. Но, я думаю, ничто не повлияет. Бита должна рулить. Хотя в прошлом году с Сент-Луисом они играли. И бита тоже, которая должна была разваливать, просто исчезла. Да? Ну окей. Дали мы, дорогие друзья, вам про предикты свои на первый раунд. Конечно, выбирайте, думайте сами, решайте сами, если вы там вообще ставить собираетесь. Но вот мы вас, наверное, пожелаем немножко попридержаться, да, потому что бейсбол все-таки такой рандомненький. И может произойти все, что угодно. И это действительно, как бы, ну, очень трудно. И, ну, я думаю, мы не будем сейчас закапываться и давать какие-то предикты на мировую серию. Я думаю, что после того, как пройдет у нас эти первые раунды, и перед 5, наверное, октября, да, то есть мы попробуем, постараемся, может, записать еще подкаст и на дивизионные серии дать свои предикты. И у нас в завершении подкаста Леша мне скинул вопросы, которые я только вот недавно увидел. Вот и мы на них попробуем ответить. Денис Лазарев нам задает вопрос. Ваше предложение, как сделать игру в MLB длительностью хотя бы 2,5 часа, но так, чтобы всех все устраивало? Или просто вариант, который вам нравится больше всего? Сергей, знаешь, я вот честно, я даже не знаю, как можно сократить игру до 2,5 часов, потому что минимум, ну, максимум должно быть хотя бы 3 часа. Если сокращать подачу питчера, то есть там давать ему там по 15 секунд на бросок, то это тоже к хорошему ничему не приведет. И сокращение там на полчаса этого никак не приведет. Просто, может быть, надо делать покороче перерывы. Может быть, сделать покороче перерывы, активнее вводить, сделать паузы у питчеров. Ну, сокращать до 7 иннингов, я считаю, неправильно, потому что лайнап из 9 игроков, он четко подходит под то, что каждый выйдет минимум 3 или 4 раза на биту. Как ты считаешь?
Ну, тут единственное, я не вижу просто адекватных мер по сокращению времени, кроме, то есть, то, только сокращения иннингов. Никак. То есть, если вы там, может быть, как-то горку, что ли, менять. То есть, нужно более питчерской, то есть, игру тогда делать. Единственный выход, да, это более питчерскую игру делать, потому что нужен, то есть, увеличение увеличение продолжительности игры связано с тем, что увеличивается количество вот страйкаутов и воков. Потому что более глубокие эт-бэты, то есть более продолжительные по времени ининги из-за этого. То есть нужно как-то, чтобы на контакт стали больше играть. Но чтобы на контакт стали больше играть игроки, нужно, чтобы какое-то преимущество питчерам. То есть, возможно, горку повысить питчерскую. Но как бы вы потеряете в нападении. А если вы потеряете в нападении, матчи станут более скучными, вы потеряете зрителей. То есть пока я не вижу прям адекватного варианта, кроме... Ну, вообще адекватного варианта пока не вижу, к сожалению.
Да, я, наверное, с тобой полностью согласен. Классно ты все описал. И «Живы Беларусь» нам задает вопрос. Каковы шансы у Янки с плей-офф? Хорошее выступление или мокрые штаны? Ну, вот видишь, Сергей уже сказал, что Янкис пройдут. Мое мнение, что... Отлетят Янкис в этом сезоне. Я думаю, я вообще предполагаю, что даже в первом раунде сразу они от Кливленда отлетят. Ничего у них не получится. Потом будет Tampa Bay, которая способна Янкис законтрить, да. Ну и как бы в мировой серии уже, да, вот Янкис известны тем, что на чужих стадионах они плохо играют. Тем более, когда они уезжают играть на Запад. И мне кажется, на стадионе Сан-Диего и ничего у них не получится, если они даже выйдут за звание чемпиона Американской лиги. Кто-то их обязательно там накажет. В общем, я... Это не подумайте, это не какой-то хейт, это вот просто внутреннее ощущение. Я просто смотрю и понимаю, что слабые команды могут выигрывать у Янкис. Tampa Bay, Гэрит Коул играет, да, и самые худшие отбивающие Тампу выбивают ему хомраны. Это уже как стабильная классика, ну как классика. И мне кажется, что вот какое-то повторение такое же будет, потому что я не вижу, как ни Монтгомери, ни Масахиро Танака, я не вижу их питчеров, которые готовы ну, круто доминировать против серьезных оппонентов и выигрывать матчи. Плюс получились небольшие травмы, конечно, да, там есть классный булпен, и есть и Бритон, есть и Чепман, да, Тавина никакущий. И вот Бена Хеллера, мне кажется, будет не хватать, и Пакстон сломан. Мне кажется, что вот даже если они умудрятся, да, пройти Кливленд, если даже у них получится что-то сделать с Тампой, но мне кажется, потом не хватит у них какого-то ресурса и запаса играть против оставшейся части команд из Американской лиги, ну или потом попадут на каких-нибудь Доджерс, да, и развалят их. Это мое мнение. Сергей, как
мне кажется, думаешь? Тяжело будет Янкис... Ну, весь плей-офф, да, для Янкис пройдет на питчерских стадионах. Кливленд питчерский стадион. Сан-Диего, тоже питчерский стадион. И финал, даже если они будут в мировую серию, там тоже питчерский стадион. Новый стадион Техаса.
О. А разве не этот, не хитерский стадион? Я читал, что вроде
Нет,
как
там,
говорят, что...
там вроде как питчерский.
Да? Я
да.
перед запуском я все читал, что все говорили, что будет. Но это были размышления. Все
да
говорили,
нет,
что
все,
будет
практически
хитерский.
Все крытые стадионы, они больше питчерские. То есть Техаса был очень сильный, да, такой хитерский стадион, но сейчас с закрытой крышей там можно... В общем, там больше для питчеров подходит. И мне кажется, что просто Янки с нападением может затеряться, даже если они пройдут Кливленд. Дальше Сан-Диего на практически экстремальном питчерском стадионе им играть с Тампой, да, которая привыкла вот к этому к тягучей игре, к этой вязкой. А вот Янкис, они, да, они слагеры, они не особо привыкли, они привыкли доминировать на бисе. Ну, я не думаю... Им сложно будет, то есть, ну...
Ну, короче, есть какие-то такие вот, да, задатки, есть такие мысли, что вот не получится у них.
Ну, вот, ну, смотря что, вот, наверное, для них удачно будет выйти вот в этот финал Американской лиги, но не знаю, не уверен я, что они туда дойдут. В общем, мне кажется, то есть, ну, провалятся они вот так. Хотя первый раунд, скорее всего, пройдут, на мой взгляд.
Ну, ладно. Я думаю, что мы широко ответили на этот вопрос. Также еще у нас вопрос от Живой Беларусь. Мэр Нью-Йорка Ди Блазио придумал для команд города увеличение налога. Типа они и так много заработали до этого, пусть компенсируют потери муниципалитета от пандемии. Допустим, такое озарение случится у всех городов, крупных рынков. Как вы видите развитие ситуации с следующими сезонами во всех профессиональных спортивных лигах Северной Америки с учетом этого? Я, как юрист, могу сказать, что налог не будет повышен, да, и доведен до каких-то высоких границ и рамок, и все время будет, ему можно будет как-то, не знаю, может даже и попытаться оспорить в суде, если там, не знаю, и голосование, как там в Америке устроено, это будет все предпринято, и я не думаю, ну, как бы, да, ладно, давай ответим на вопрос с учетом, если это будет, да, это я уже начинаю лезть и пытаться защититься.
Но если будет, просто вот у команд на больших рынках там жирные ТВ-контракты, там очень много денег, там от телевидения, дорогие билеты. А крупные рынки не обеднеют. Тут я
это,
не...
мне кажется, не ухудшит вообще никакую ситуацию.
Ну, я не вижу проблем для Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса, Хьюстона.
Но опять же, брать налог с чего? Увеличение налога за что? За на не знаю, там, прибыль, нахождение, аренда стадиона, там, ну, как бы. Тут надо было, конечно, конкретизировать, потому что непонятно. Ну ладно, мы, думаю, потом, думаю, если что, уточним, да. Ну, как бы наш ответ, что нет, ничего не изменится. Именно для крупных рынков. И последний вопрос от Живой Беларуси: это кто в этом сезоне поставщик граблей для Angels? Слушай, Серег, ну мне кажется, что поставщик это вообще для Angels, это был их генеральный менеджер и сам владелец.
Ну там владелец, да, он не очень хороший. С ним тяжело строить команду. Арт Морено, да, владелец.
Да, да.
Для Angels было бы хорошо, если бы он продал команду. Ну...
Ну, мне кажется, что он в каких-то ситуациях дает денег больше, чем нужно. Мне кажется, что он... В чем его проблема заключается? Это в том, что он иногда полностью как бы дает управление своей командой в руки там генерального менеджера и так далее. И в какие-то моменты он начинает гореть, да, с того, что происходит, что что-то не получается, пытается вырулить и как-то сам принимать какие-то решения, да, и они могут к добру не привести. Ну вот, например, новость, то, что Эплера, генерального менеджера Angels, отправили в отставку, да, не будет он выступать, или там, и со следующего года хотят вообще Дэйва Домбровски позвать, который разрушил в конце Бостон, хотя он там привел, конечно, команду к мировой серии, но вот, видите, такое вот как бы есть решение. Проспекты многие не заигрывают, игроки ощущают сламп, мне кажется, что нужно им вообще Angels какую-то менять именно хитерскую подготовку, потому что многие у них отбивающие проходят через огромное количество проблем. Тот же и Аптон, и новички, тот же там Волш поменял стойку, да, и вот как бы мне кажется, что нужно, вот не хватает какого-то, наверное, опыта, да, плюс нелюбимый Сергеем Джо Мэдден пришел на позицию менеджера, и вот может быть, вот как Сергей говорил, да, что он тоже как-то какую-то атмосферу может портить, и может какие-то глупые решения он предпринимает, и хотя вроде бы, казалось бы, достаточно опытный управленец, да, опытный менеджер команды.
Я бы не сказал, что прям Мэдден атмосферу портит, он хорошо раздевалку держит. То есть...
Не, атмосферу, да, я имею в виду именно в плане биты.
Ну, в плане, да, менеджерских каких-то решений, он не очень удачный, у него были решения. И в лайнапе, да, там с булпеном то же самое. То есть, как менеджер, Мэдден сомнительная фигура, вот. К сожалению, он вот, когда в Капс пришел, он был там топ-менеджером, но что-то там поменялось после чемпионства. Вот он стал достаточно сомнительные решения принимать, которые часто во вред шли команде. И в Angels, похоже, это продолжается. Хотя, конечно, вот второй, вот последний, да, там пару недель Angels прям поперли. Ну, это...
Ну, слушай, тяжело, тяжело дать Отани, Трауту, Пухолсу и так далее какого-то менеджера, которому будут прислушиваться и которого не будут забивать фиг, да? То есть это у тебя должно быть какое-то большое, там тот же и Аптон, да? То есть на контрактах люди, там тот же и Дилан Банди, который, ну,
на рынке,
такого, высокого мнения.
Я понял, но на рынке вот Мэдден был, да? Джерарди был на рынке тот же. Из прямо из таких глыб. Кого?
Ну да, и тут все сводится к тому, что может быть в минус какому-то реально крутому умению, там, да, то есть какому-то классному, там, не знаю, менеджеру, да, который может привести свою команду, я имею в виду там какие-то, там, не знаю, там, хиты, коучи и так далее, да, но берут и ставят прицел на именно уже на опыт, на умение управлять. Как-то так. Ну, в общем, скажем, что Морено, наверное, правильно, да? Главная грабля Angels.
Ну, как бы... Да, скорее да, скорее да.
Скорее да, чем нет. Ну, и на этой, да, как бы сказать, немножко позитивной, негативной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо, что были с нами, обсуждали мы... Раздали мы награды, очень долго мы обсуждали, раздали мы предикты на первые раунды плей-офф, ответили на вопросы подписчиков, да, Спортхаба. Спасибо огромное, ждем ваших еще дополнительных вопросов и, опять же, фидбэка. Пожалуйста, пишите и задавайте его. С вами был Денис Володько, с вами был Сергей Самошкин. Обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что попробую я запустить... именно пост с предиктами, и чьи предикты окажутся ближе всего, мы разыграем кепку одной бейсбольной команды, какой останется секрет. Всем пока!
Пока, до свидания!